Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире обзор основных тем курса апологетики заслуженным профессором Московской духовной академии Алексеем Ильичем Осиповым. Завершит этот час вещания беседа директора радиостанции Евгения Константиновича Никифорова с режиссером Сергеем Мирошниченко о новом фильме, который называется «Александр Солженицын. Раскаяние». Эта работа представлена на 14-м международном фестивале кино и телепрограмм «Радонеж», который проходит в эти дни.
Ну, а теперь мы можем с вами, пожалуй, приступить к тому, что называется курсом апологетики. Слышали когда-нибудь такое? Ой, что-то неслыханное, невиданное. Ну, еще основное богословие, это понятно. А апологетики? Я помню, древние какие-то были апологеты. Там, 2-й, 3-й век. Ну, и потом бывали. Но чтобы сейчас курс апологетики, это удивительно. Ну, насчет того, что это за слово, вы знаете, конечно. Апология, то есть защита. То есть задача этой дисциплины, с которой мы немножко познакомимся, совсем немножко. У нас с вами встреча, я посмотрел так, по-моему, ой, даже боюсь цифру назвать. Ой, слушайте, 13. Не страшно? Лекции говорят. Опасно. 13 лекций всего-навсего. Поэтому мы с вами остановимся только на некоторых вопросах из того необъятного курса, который должна бы охватывать апологетика. Какие-то вопросы, кое-что я вам скажу сегодня. Я вам зачитаю, чем мы можем. Но сразу предупреждаю, сразу, с самого начала. Учтите, многие из вас, для многих, это последний год обучения. Кто-то, может быть, пойдет и в магистратуру, даже это не важно. Важно другое. Вы сейчас слышите и видите множество таких вещей, таких проблем и таких вопросов, на которые требуются ответы. Жизнь сейчас сумасшедшая, и человечество, чем дальше, тем более будет сумасшедшим. Я прозорливый, поэтому я-то все вижу. Может, не беспокоиться. Еще более будут сумасшедшими. Об этом писал еще Достоевский в 19 веке. И поэтому надо, пока не поздно, пока есть время, я вас призываю, не только ко мне и ко всем другим педагогам, с которыми вы встречаетесь, обращайтесь с вопросами, решайте вопросы, пока не поздно. Обязательно. Это необходимо для себя. Раз. Но потом, учтите, все те, кто становятся священниками, они фактически дают клятву, обещание сделать все возможное, чтобы помочь людям, обращающимся к ним, действительно познать истину. Ответственность, клятву. А это, по-моему, очень серьезное дело. Дать обещание и вдруг потом не исполнить, вы знаете, это хуже не придумаешь. Поэтому, какие вопросы у вас возникнут? Слышите, я вас призываю. Можете вставать, говорить. Можете писать записки. Пожалуйста. Можете на компьютере, на принтере отпечатать. Как вам это нравится. Но мы с вами должны в этом семестре хотя бы немножко разобрать, ответить и по возможности раскрыть необходимые вопросы так, чтобы вы могли уже выйти как подготовленные воины. Подготовленные воины, а не тот, который не знает, на что тут надо нажимать. какую кнопку нажать, чтобы стрельнуть. Сейчас народ, вы знаете какой, прекрасно знаете. Все получают какие-то знания, а особенно получают знания фальшивые, прямо фальшивые, развращающие. Это номер один. Прямо развращающие. Целенаправленно, причем, вы слышите? Целенаправленно идет работа по развращению, прекрасно понимая, что это самое главное для того, чтобы человек слетел с пути и превратился в скотину. Со скотами легче. Скота может то пряником, кто кнутом, и заставим делать то, что надо. А с человеком, избави Бог, упрям, как баран. Главное – развратить. Кстати, один из таких тезисов масонства, главнейших тезисов, звучит так. Разнуздать, чтобы взнуздать. И все. Ох, как умные люди, как хорошо формулируют свои идеи. Правда же? И сейчас смотрят вот такими глазами, вращаются тарелки, компьютеры, что там, чего там. Ура! Тоже запомните, что человеческое сознание, точнее, человек, обладает бесконечной памятью. Не то, что эти компьютеры вы назовете, сколько там мегабайт или еще гигабайт, а бесконечной памятью. Все до последнего отпечатлевается в нашей душе и уходит на какой-то уровень подсознания, на какой-то. Одни на поверхности остаются и постоянно мучают человека, другие пониже, иногда всплывают, третьи еще ниже и еще реже беспокоят, но все до единого остаются и в конечном счете дают себя знать. Запомните, пожалуйста, один из законов психологии, что наша мыслительная деятельность, а это значит деятельность всей совокупности нашей жизни, определяется не сознанием в данный момент, а подсознанием. Там накапливается все. Определенная информация и уже определяет само сознание, как в данной ситуации поступить. Один в этой ситуации убьет, другой изобьет, третий скажет какое-нибудь слово, четвертый, как Серафим Саровский, вообще скажет «убивайте». Я просто пример вам привожу. Учтите, что все то, что мы воспринимаем, все, никуда это не исчезает. Всеми нашими чувствами. Никуда. Остается. Кстати, это один из таких моментов, которые особенно важно знать и понимать, когда говорят, что после смерти открывается все. Да. Открывается все. Здесь мы забываем 99% и 9 в периоде. Открывается все. И в частности, что особенно страшно, открывается то, что мы делаем вопреки своей совести и разуму. И разуму. Вопреки. Хотя же знаю. Ну что мне сейчас и некогда, и мне надо заниматься то-то. Я же понимаю, разум говорит, нельзя, сейчас тебе не нужно. Нет, не могу. И как кто там, лягушка или кто там прыгает в пасть, как кролик кудаву. Вот это надо понимать, друзья мои. Это чрезвычайно важный психологический момент, который, не знаю, психологи должны об этом говорить. Чрезвычайно важно. Вот. И это понимают люди умные, но настроенные совсем не в ту сторону. И поэтому основной девиз сатанистов всего мира, А они, видимо, чрезвычайно организованы и обладают колоссальной мощностью. Ну, посмотрите, средства массовой информации. Основной процент их какой? Что там показывают? Знаем, что. То есть, идет целенаправленная работа, чтобы заразить сознание человеческое всякими гадостями, испортить его, и чтобы он, бедный, мучился всю, не только всю жизнь, но и потом помучился, когда все откроется. Так что, я о чем говорю, друзья мои, так что имейте в виду, те вопросы, которыми мы будем с вами заниматься, я сейчас вам обозначу, может, прокомментирую, но учтите, еще раз повторяю, постарайтесь ради тех людей, которые к вам подойдут, попросят у вас помощи, дайте кусочек хлеба, а вы дадите мекину. Вместо хлеба камень. А у меня ничего нет. Верно, ничего нет. Почему? Я не интересовался, я не слушал. Хлеба нет. Вот камень. Тебе скажут, камень, спасибо. У нас их достаточно. Так многие уходят из церкви. Или, не придя еще, поговоря только с некоторыми и скажут, знаете что? Вы нам сказки не рассказываете. Не рассказывают нам сказки. А сказками ничто не называют. Когда мы начинаем говорить только о чудесах, одни чудеса только, или о чудотворных иконах, или о мощах, или о святых местах, или о благодати, которую мы ощутили в святых местах, и только об этом, как будто христианство – это религия, которая дает человеку одни наслаждения только внутренние. Беда, если мы не скажем, как правильно жить, в чем состоит вот то, что мы называем духовной жизнью. А то, знаете, такие шикарные фразы – духовные ценности, православные ценности. А какие ценности, хоть скажите? Не убивать? Так это всем известно и так. Не пьянствовать? О чем говорить? При чем православие? Не воровать? И, конечно. Вы слышите? Никто даже не знает. Не говорим. Так это все вещи, которые знает любой человек. Грубятина. Нельзя, конечно, нельзя. А где тут духовные-то, скажите, ценности? Где они? Что это такое? А то такое фразерство. И ничего по существу. Ну, ладно, я вам сказал, друзья мои. Желаете? Пожалуйста, какие вопросы будут? В любом виде. Правда, я всегда предупреждаю, так, делаю заметку такую, но все почему-то смеются. Я говорю, мы живем в 21 веке, и хватит говорить, хватит писать. Мы должны общаться как? Мысленно. Задавайте мне мысленно любые вопросы, на любые отвечу вам мысленно. Но это оставим в запасе. Лучше немысленно. Ну, хорошо, друзья мои. Это, мне хотелось об этом вам сказать с самого начала, чтобы вы были в курсе этого важного положения, характера наших с вами встреч. Ну, каков курс, то есть какова тематика? В общем-то, она достаточно большая. Конечно, зачитываю все на свете. Это довольно долгая история. Да, но кое-что все-таки, ну, я назову, чтобы вы знали, что нам с вами предстоит рассмотреть. Ну, что-то, наверное, из того, что я назову, все мы никак не сможем при всем желании. Первое, вы знаете, приходится удивляться. В конце XVIII века великие французские просветители, я говорю, великие, да, но с иронией, объявили, что Христа-то и не было. Это миф. Но насколько это глупость, то это даже и говорить не о чем. Сохранилось множество исторических свидетельств о том, что это не миф, а реальное лицо. Множество сохранилось. Вы их, о них услышите. Но почему я говорю? И вдруг сейчас, вдруг слышу, в 21 веке опять начинают выплевывать это. Я просто поражен, потому что это просто невежество же. Вот, войдите в библиотеку, посмотрите вы этих Тацитов, Плиниев младших, Светониев, Иосифа Флавиев, посмотрите. Черным же по белому. Расчет на невежество. На невежество расчет. Христос миф. Или откуда произошло это христианство, что называется, и начинается. Начинается. Причем это говорят подчас люди, кажется, заслуживающие уважения по тем степеням, которые они имеют. Научным, я говорю, степеням. Да. Откуда? Оказывается, это эллинская, то есть греко-римская философия. Какой-нибудь там стоицизм. Откуда появились христианские истины? Оказывается, из той мифологии, христианские истины уже, не Христос, из той мифологии и из той философии, которыми жил древний мир. И вот опять эти старые перепевы опять поднимают. Вы скажете, почему? Потому что другого нечего сказать. Нечего другого сказать. А задача серьезная. Нужно во что бы то ни стало дискредитировать христианство как религию. Мне кажется, что сейчас, друзья, мы с вами вступили в эпоху первых трех столетий. Помните, христианство было религией, там, запрещенной и гонимой. Мы сейчас приближаемся прямо к этому. Я вам только скажу, что, оказывается, сейчас из последователей всех религий христиане являются самыми гонимыми в современном мире. Каждые 5-6 минут погибает христианин только за то, что он христианин. Вы слышите? Вы слышите, что творится? Причем самое, уже кажется, невероятное. Ну, ладно там, допустим, это происходит в Африке, там, в Азии. То есть, не ладно, а все-таки на Ближнем Востоке. Да, в некоторых исламских государствах, ну, мол, там враждебность. Нет. Европа и Соединенные Штаты Америки. Там что происходит? Настоящие акты вандализма, которые с каждым годом, количество которых катастрофически увеличивается. Просвещенная Европа. Америка. Что случилось? Что действительно случилось? Откуда это? Я думаю, только обратившись к эпохе первых столетий, можно как-то постараться понять истоки этого невероятного явления. Христианство, на нем вся культура Европы выросла. Фактически, истоки-то оттуда. Потом уже извратили все на свете. Все извратили. И тем не менее, вдруг закрываются храмы. Вы знаете, какое огромное количество закрывается сейчас храмов в Европе? Я сам посещал, видел уже эти храмы, которые сдают под разные и горные дома, там, спортивные и так далее, потому что никто не ходит. Потому что душа человеческая, я вам скажу, чувствует, когда вместо христианства предлагают какой-то суррогат, то люди уходят. Что там предложили? Католицизм весь перешел на почву какой? С решения социальных и политических проблем. Церковь. Все внимание стало обращено именно на это. На решение социальных и политических проблем. Ну, социально включая культурные, естественно. Все внимание. Вы знаете, вот вы по интернету-то лазите. И вот интересный вопрос, кто-нибудь, может, реферат бы даже написал на тему. Основные форумы Всемирной конференции, региональной конференции и конференции в отдельных христианских церквей, христианских, я говорю так, тематика этих конференций. Вы знаете, интересная была бы картина. Вы были бы поражены. Бедность, нарушение прав человека, неравноправие, действительно, экономический кризис, экологический кризис. Все, что угодно, только не вздумайте, то есть не вздумайте, только не душа человеческая, только не это. Вот это извращение западного христианства, оно привело к тому, что сейчас на Западе катастрофически уменьшается количество верующих, становится все меньше и меньше. И сама религия превращается в какой-то придаток социальных, ну, государственных структур. Это опаснейшее явление. От религии ничего не остается. Департамент, знаете ли, департамент государственной жизни. И больше ничего. И это распространяется с огромной силой, и, конечно, когда теперь сняты все препятствия или все пороги на пути между Западом и Востоком, идеологические потоки, сейчас это и в православии идет тоже мощным потоком. Главное наше социальное, культурное, политическое, а то даже и спортивное, и так далее. Все, что угодно. Все, что угодно. Возлюбленные во Христе. Организуйте команды. Вот эта тенденция, я бы сказал, или это извращение христианства, и привело Европу к тому, что мы сейчас имеем. Буквально ненависть к христианству. Акты вандализма просто разрастаются масштабным образом по всем странам Европы. Я уже не говорю уже о всех извращениях. Вот так, друзья мои. Так что придется, наверное, чуть-чуть все-таки поинтересоваться и духовными истоками этих явлений, и разобрать те, если хотите, аргументы, которые сейчас преподносятся человеку, и которые в таком ракурсе ставятся, что он отворачивается от Христа и христианства как такового. Ну что ж, ваша задача будет, если мы не потеряем веру, конечно. Кстати, мой интерес, я прочитал факт. Обратите внимание. Прошу обратить внимание. Германия. Давным-давно там теологические факультеты. Давным-давно. Вы знаете, они вводятся и у нас. Статистика. На 100 преподавателей теологических факультетов в Германии оказалось только двое верующих. Да здравствует теология! Недурственно? Немцы эту статистику дают, не кто-нибудь же. Нам бы не отстать, вы знаете. Двое, которые заявили себе, что они верующие. Вот это да! Я это только буквально вчера прочитал. Я никогда не ожидал такого. Ну еще бы, теология. Это же как, знаете, как география, как история, как физика, как химия, теология. Причем тут вера? И человек кончает теологический факультет с чем? С каким багажом? Яблочко от яблоньки недалеко, говорят, падает. Ну так вот, здесь вот даже касаясь христианства как такового, откуда оно произошло? Из иудейства? Кажется, исторически прямо, кажется. Из язычества? Действительно, Палестина была окружена. Вопросы очень важные. Очень важные вопросы, на которые надо действительно дать хоть немножечко, да, какой-то такой разумный ответ. Их несколько этих гипотез есть, то есть таких предположений, там, знаете, мифологическая точка зрения происхождения христианства и социально-экономическая точка зрения, да, эволюционная. То есть христианство появилось как закономерный результат эволюционного развития религиозного сознания. Вы знаете, какое противоречие здесь? Мы видим сейчас, как христианство деградирует. Если бы оно развивалось, то бы оно достигло таких вершин, оно бы стояло. Как раз нет. Деградирует. Ну, это вы об этом вы будете говорить. Вот, это один из таких важных вопросов с множеством тем. Другой вопрос, очень важный. Это возможности человеческого познания. Что дает наука? Что она открывает человеку? Какие вообще возможности научного познания даже мира? Вы знаете, это чрезвычайно важный вопрос, с которым вам придется встречаться. Наука, что вы? Божество. А какие возможности, интересно? О! А философия? Ну, философия всегда была горда. А какие возможности философского познания? Это вам просто надо знать и знать аргументы. Потому что вам придется встречаться с педагогами, с научными деятелями, с руководителями. И здесь действительно нужно знать, что сказать и показать. И сослаться не просто на какие-то свои идеи, а что говорят ученые, и что говорят философы. Сами, а не кто-нибудь. Это также, я вам скажу, является тематикой нашего с вами курса. Но, конечно, основным вопросом является вопрос о Боге. Вот мы говорим «Бог», а кто такой Бог? Если мы будем людям отвечать так, как нас учат по догматическому богословию, они просто ничего не поймут. Их не это интересует. Это придется сказать, но не сразу. Кто это такой Бог? А еще сейчас вообще вопрос возник другой. Бог один? Один. Религий много? Много. Но все они, в конце концов, обращены к Богу? Ну да, к Богу. Значит, он только по-разному но все к одному Богу. И, значит, по существу все они одинаковы. Правда же? А там какой-то Павел, апостол, говорит, я не хочу, чтобы вы кланялись бесам. Ничего он не понимал, конечно. Все религии одному Богу. Какие бесы еще? Что придумали? Слышите, идея. Об этом, ох, это серьезнейшая тема нашего времени. Действительно, все религии направлены на поклонение одному Богу или нет? Кратко скажу. В каждой религии только свой образ, свое представление о Боге. И именно это представление, а не сам Бог, является Богом данной религии. Поэтому в каждой религии свой Бог. Свой Бог. В одной религии око за око, зуб за зуб. Возлюби ближнего, возненавидь врага своего. В другой религии любите врагов ваших. Добро творить ненавидящим вас. В одной религии спи с кинжалом под подушкой, чтобы в любой момент вонзить этот кинжал кому нужно отомстить. Месть превыше всего. И чего только нет. А эта идея сейчас, ой-ой-ой, какая, все одинаковые религии, не беспокойтесь. Об этом вы поговорите, только хочу вам сказать, что, к сожалению, сейчас в первых рядах, кто эту идею не только афиширует, а буквально утверждает, является Ватикан. Ватикан собирает международные религиозные конференции, на которых присутствуют представители практически почти всех, в том числе шаманские, знаете, языческие, и там молятся вместе. Какому Богу? Какому Богу? А я не хочу, чтобы вы поклонялись бесам. Я думаю, апостолу Павлу скоро все-таки должны, да, анафематствовать за эти его речи. Вот какая тема-то. Это о Боге. А Логос? Логос, Сын Божий, вторая ипостась. Это что такое? Об этом надо поговорить, друзья мои. Ну как же? Кто такой Логос? Логос стоиков? Логос Филона Александрийского? Или вообще что это? Это абстракция некая? Просто какой-то безликий интеллект? Что это такое? Вот так тоже одна из тем. Большая тема – проблема зла. Что это такое? Виды. Что это такое? Каково христианское понимание? Что мы можем ответить на очень многие вопросы, связанные с этим? Я не знаю, в какой мере рассматриваются эти вопросы в нравственном богословии, но вы учтите, что требуется здесь апологетическое рассмотрение этих вопросов. Не обычное, а апологетическое, то есть ответ на возражение, ответ на критику. Вот что. Когда Христос говорит, если кто не возненавидит отца, мать, жену, детей и прочее, не войдет в Царство Небесное. Ах, вот что проповедует христианство. А, ну, ясно. Понятно, что за религия. Религия ненависти. Да?
Вы слушали первую часть обзора основных тем курса апологетики заслуженным профессором Московской духовной академии Алексеем Ильичем Осиповым. Продолжение в нашем эфире через неделю в это же время.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
В нашем эфире телефонная беседа директора радиостанции Евгения Константиновича Никифорова с режиссером Сергеем Мирошниченко.
Здравствуйте, Сергей Валентинович. Рад вас слышать. Ваш фильм «Солженицын. Раскаяние» представлен на международном фестивале «Радонеж». Скоро его народ будет смотреть. И мне очень бы хотелось, чтобы как можно больше людей посмотрели, потому что пока зрительская судьба фильма, такая не очень удачная. Я даже не понимаю, почему он был показан в позднее время, как я понимаю, хотя снимал его ведущий канал к столетию Александра Исаевича, и дата, и личность, и все собрали здесь. Как вы считаете, почему такое получается?
Вы знаете, сейчас существует, на мой взгляд, такой... Не хочу обвинять людей, которые заказывали этот фильм, потому что те люди, которые хотели, чтобы этот фильм был, и Антон Андреевич Златопольский, и Олег Борисович Добродеев, это люди образованные, интересные, они прекрасно относятся к Солженицыну, и это, может быть, одно из лучших, что у нас есть в руководстве каналов. Но, тем не менее, тренд идет на то, что документальное кино на «России-1», оно вообще должно быть за Соловьевым. Есть такой у нас журналист Соловьев, который беседует по несколько часов о политике, Владимир Соловьев, я его тоже хорошо знаю, уважаемый человек, но все документальное кино, все откладывается на ночь. Это, конечно, на мой взгляд, катастрофа, потому что документальное кино, конечно же, не будет с собой нести рейтинг, такой, как сериалы или как развлекательные передачи. Но мы обязаны воспитывать, а не только развлекать наших людей. Вообще вот эта общая какая-то коммерческая истерика, которая овладела и Министерством культуры, и, к сожалению, некоторыми каналами, она меня пугает, потому что я когда-то даже работал в Англии, и они ввели обязательным процент показа научно-популярных и документальных фильмов на каждом, даже развлекательном канале. Потому что они считали, что иначе общество начинает деградировать. Зачем нам общество деградантов, не понимаю.
Это никто не понимает. К сожалению, как-то так складывается, что у нас даже государственные каналы работают по стандартам коммерческого телевидения. Вы упомянули эти рейтинги злополучные. Кто их там измеряет? Ну, может быть...
Я, вы знаете, не верю, во-первых, в эти рейтинги. А во-вторых, я не очень понимаю, когда есть государственные субсидии, которые выделяются некоторым каналам. А каких может быть... таких глобальных рейтингах идти речь, это уже личная прибыль. И вот это нужно хорошо очень понимать. И мне кажется, что все ставить на коммерцию, что игровое кино должно быть только коммерческое, развлекательное. И если оно не приносит прибыли, то документальное кино сейчас выделяется Министерством культуры. Обязательно должно быть тоже какое-то, что-то приносить какую-то прибыль. Я не очень понимаю, что происходит. И мне кажется, что это такие, знаете, методы эффективных менеджеров. Они в культуре приносят обычно ужасные результаты. Ужасные.
Согласен с вами, что... Сергей Валентинович, но то, что касается вашего фильма, понимаете, как я здесь с вами не соглашусь, в каком плане. Дело в том, что хотя фильм длинный, он у вас чуть ли не 60 минут идет, да?
Да.
Это документалистики очень долго. И я, как человек, который должен много посмотреть, а на фестиваль прислано 250 картин со всего крещеного мира, отобрано в конкурс 115, вот даже умножить нашим слушателям, мы предложим такую задачку арифметическую, умножить и сказать нам, сколько часов должны мы у монитора просидеть, чтобы посмотреть. Естественно, многие смотрят, ну, поэтому люди профессиональные, конечно же, они все видят сразу, им не нужно уже подробно отсматривать. Но многие смотрят на скорости. Вот, честно говоря, я начал смотреть ваш фильм, я не мог себя заставить его посмотреть на скорости. Это настолько глубоко, настолько интересно, захватывающие фильмы. В этом смысле, если говорить о рейтингах, ну вот я считаю, что человек, который бы начал смотреть, вы так цепляете сразу внимание зрителя, что он потом просто не может, я думаю, и не уснет. Хотя среди ночи фильм ваш показывается, но он не уснет, потому что сон его не одолеет. Настолько это все интересно и содержательно. Вот расскажите, пожалуйста, как вам пришла мысль снимать фильм о Солженицыне и как он был снят, потому что вы практически там показано как семейный человек.
Ну, видите, это так получилось, что это четвертый фильм о Александре Исаевиче. И дело в том, что когда-то, благодаря тому, что, не знаю почему, но Александр Исаевич пригласил меня еще в 2000 год к себе домой, и я попросил снять первый фильм. Ну, как попросил, предложил. Просить он никогда не просил, предложил. И мы сделали с ним совместно вот эту первую работу «Жизнь не по лжи». Потом были еще картины. Потом была картина «Слово», где уже были, ну, после его ухода Наталья Дмитриевна в основном была героем Солженицына. Но не в этом дело. Очень много материала оставалось за кадром. Очень много. Ведь всегда в фильм входит часть. И тут был юбилей. И оказалось, что на одном из главных каналов нет фильма про Солженицына. И мне предложили сделать его. Я сказал, что я могу делать только с живым Солженицыным. И я возьму те куски, которые по разным причинам, в том числе и цензурным, в разные годы не попали на фильмы. Но мне было дано добро, и я сделал картину. Кроме этого, конечно же, в такой картине, как «60 минут», должны быть, знаете, это триллер уже. Там должны быть, простите, я вот, кто-то должен уйти из жизни, кого-то должны попытаться уничтожить. Ну, в общем, что-то должно быть.
Ну, драматургия, это нормально, да, профессиональные задачи.
И мы построили, конечно же, драматургию по принципу того, что Солженицына сейчас отрицают. И даже у нас есть такой эпизод среди молодежь, которая начинает его, в общем, в литературном институте унижать.
Это потрясающий эпизод. И вы знаете как, я понял, что это действительно, вы верно сказали, не хочется говорить такое слово, тренд, ну уж сказали, так будем пользоваться им. Действительно, сейчас какая-то обратная волна от превознесения Солженицына как пророка Отечества, да, безусловного авторитета, до желания как-то его унизить. Что это?
Это, вы знаете, в чем дело? Это очень сильные революционные настроения в рядах молодежи. То есть это очень сильное левое настроение. Левое во всех отношениях. Свобода с точки зрения сексуальной, политической и так далее. Солженицын все-таки это человек, который, несмотря на то, что благодаря его литературе ушел социалистический, ну или коммунистический, я бы так сказал, не социалистический, коммунистический тренд такой из общества, но он стал теперь консерватором, и вся молодежь, она как бы свергает его. Кроме этого, одна женщина, замечательная женщина, редактор Астафьева, Распутина, она сказала мне, что Сергей, настоящий писатель, без судьбы невозможен. У Солженицына есть, конечно же, судьба. Он и фронтовик, он и потерял свободу, он и поднимался как литератор. У него очень мощная судьба, так же, как у Астафьева, как ветерана войны и фронтовика. А у многих молодых сейчас ребят, которые приходят в литературный институт, судьбы нет. И это очень сильно сказывается. Я вижу это и по моим студентам, которые ко мне приходят. Ее не заменишь ничем, судьбу. И поэтому они находят в этом герое, Солженицын герой, своего врага. Конечно же, такие люди молодые, они, конечно же, могут написать «Оттенки серого», еще что-то, и заработать на этом.
Но реальной жизни за этим не видно. Ее не чувствуют.
Да. Но горя, беды, характера народного не видно. Поэтому я думаю, что это вот такая общая тенденция.
Это действительно так, и меня удивляет. Но вместе с тем, фильм, он же очень интересно с вами построен. Там еще одна интрига, которая меня удивила. Фильм называется «Солженицын. Раскаяние». То есть и вы же показываете Солженицына не как классика, не как монумент, не как памятник. Вы показываете его не как пророка, который несет и говорит, и указывает, как нужно жить народу. Нет, вы показываете его как живого человека. В глубоком возрасте он сохраняет у вас такую внутреннюю жизнь, не зацементированную, не забронзовевшую. Вот почему раскаяние? В чем он раскаивается?
Почему раскаянием? Но там очень точно показано, что каждый человек грешен, каждый, в том числе и Александр Исаевич. И в конце жизни он много думал о маме, о своей, потому что мама, по существу, у него умерла от голода. И он считал, что отчасти он виновен в смерти мамы. Так как он был верующий человек, он каялся, покаяние было у него. Но он считал, что и другие люди, многие, которые живут в нашей стране, они должны бы были покаяться после 91-го года. Но он говорил, что так как покаяние свойственно только верующему человеку, то человеку неверующему хотя бы раскаяние в содеянных поступках, в том числе и те, которые были после 91-го года, когда было просто разграбление страны, расчленение ее на части, ну, и так далее. И он обращался к людям с тем, чтобы коррупции, он об этом говорил еще в начале 2000-х годов, а сейчас это просто пышным цветом все расцвело. И вот у него было, ну, требование, чтобы люди раскаялись сами в содеянных поступках. Вот тогда и, может быть, бы и страна бы ожила. Как говорится, покаяние не свершилось, раскаяния тоже нет.
Мне очень произвело большое впечатление, что Солженицын не столько призывает всех каяться, хотя говорит, что это необходимая вещь, но мы видим, что человек в таком преклонном возрасте склонен и способен изменяться.
Да, конечно, он и сам способен, конечно.
И оказался, и какие-то идеи, он смело признается, что разделял коммунистические идеи искренне, там, потрясающий монолог, где он говорит, что меня захватили эти высокие идеи, стремления к честности, порядочности в обществе и так далее, и так далее. Только потом он узнал, что за этим стоят манипуляторы, и тогда резко отверг коммунистическую риторику. Вы мне скажите, пожалуйста, вот...
Да, мне, кстати, помогали молодые. Мне помогали молодые мои выпускники, и многое о том, что в обществе, там есть сцены съемок, вот этих молодые ребята идут, и они готовы, как они, чекисты молодые, которые готовы стрелять как можно больше людей. Вот помните, там есть такие кадры, молодые чекисты, и она говорит, что надо всех привлекать к ответственности, и мы будем садить и расстреливать. Это тоже тренд в обществе, это тоже сидит в молодых. То есть они не думают, они о наказании, кстати, тех, кто не раскаиваются. Я думаю, что эта картина очень современная. Я думаю, что ее надо было бы показывать много и обсуждать серьезно на каналах. Но,
ну, видите, сожалению... пока для вас есть только радио «Радонеж» и для нашей
спасибо
аудитории...
Спасибо вам большое.
Это
спасибо.
Редкий случай для нашей аудитории. Я-то почему, собственно, с вами мы сейчас беседуем по телефону? Потому что я очень бы хотел бы, чтобы этот фильм увидел как можно больше людей и поучаствовал в этом обсуждении, потому что для меня этот фильм очень современный. Но вот здесь уже завершая сегодняшнюю нашу беседу, хотел бы спросить у вас, как вы, ну это, конечно же, условно всегда, когда сокращаешь для каких-то, до некоторых фраз, у каждого фильма и у каждой жизни, у каждой судьбы есть некоторый посыл. Ну, опять-таки, я не хочу сказать слово «месседж», да, как сейчас принято говорить, посыл некий такой. О чем этот фильм... Вот в нескольких словах. И о чем жизнь Солженицына? Как бы вы могли сформулировать его значение для нас, для нашей культуры, для нашего общества?
Вы знаете, для меня сейчас это точно так же стоит, как и многими людьми. Это прожить жизнь цельно и достойно. Надо быть способным на то, чтобы увидеть и собственные ошибки, чтобы не быть окаменелым. Нужно понимать, что мы всегда будем жить... в обществе раздвоенном. Вот помните, там делают, льют скульптуру Солженицына, и рядом же, в этой же мастерской, льют и скульптуру Сталина.
Это не постановочное? Это реально такое?
Нет, зачем? Жизнь, она гораздо более парадоксальна, чем постановка любая. Нет, это просто оператор, конечно, совместил их в кадре, но это в одной мастерской так и есть. Так и происходит. Поэтому ты живешь... в обществе, которое разделено на части. И я недавно видел один режиссер, который живет уже давно за границей, сделал фильм о похоронах Сталина. И он, не понимая, что он делает, он просто соединил хронику. Он думал, что это вызовет у нас как бы в обществе и среди людей отторжение. Как это все происходит? А снято это очень красиво. Замечательно. И он 2 часа с лишним, 2:20 показывает красиво снятые нашими операторами похороны Сталина. Он не понимает, что он сделал апологетику многих молодых людей современных.
А как Солженицын относился к Сталину? У него было какое-то изменение его точки зрения? Все-таки Сталин – это генералиссимус, это победитель в войне, как там сказать, индустриализация, там какие-то внешние государственные успехи, безусловно, были, да? Не только же был ГУЛАГ. Вот как у Солженицына сформировался этот образ человека, с которым он сам жил многие годы?
Ну, вы знаете, у него немножко было другое представление об этом. Он считал, что войну выиграл народ. Я так, что люди, то есть российские люди, на своих плечах пронесли войну. Конечно, были там и генералиссимусы, и полководцы, но отстояли, никакой полководец не мог заставить в Сталинграде так держаться народ за каждый дом. и никакой бы СМЕРШ не заставил бы так бороться с фашизмом. Не надо отдавать победу в войне Второй мировой какому-то одному человеку.
Сейчас вам сказали приватизировать победу, то есть в одни руки.
Да, приватизировать ни в коем случае. Мой бы вот отец, который потерял зрение во Второй мировой войне, он бы просто удивлен был, потому что, конечно же, это победа народа прежде всего, а не каких-то отдельных политических лидеров. Она сомнительна, победа этих политических лидеров. Не буду просто вдаваться в эти подробности, но тем не менее, это победа народа. И еще политические лидеры изменились сами благодаря этой победе народа. Если говорить об изменении Сталина лучше, то он в какой-то мере поменялся благодаря Второй мировой войне. Он понял силу и мощь народа. Вот это он почувствовал во второй половине своей жизни. И я думаю, что тут надо говорить о том, как война изменила политиков наших. Они стали бояться своего собственного народа. Они его испугались. Поэтому вот многие посадки после этих, ну, известные варианты, когда целыми полками, по-моему, отправляли в лагеря людей. Но это был страх перед тем, как солдаты, офицеры наши начинали понимать жизнь и мир.
Поразительным образом, но у нас есть фильм тоже потрясающей силы и мощи. Это известно нашему духовнике Кирилле Павлове.
Ой, потрясающий человек. Да. Я лично был знаком, и это было вот время расцвета в нашей церкви, мне кажется, таких мощнейших фигур, ну, как и святейший патриарх Алексей II, и я ему и до сих пор низко кланяюсь, это личности, это фигуры мощнейшие. В них было достоинство, достоинство, вот это великое качество религиозное, достойно, быть вот достойным.
Буквально, причем интересно, как, смотрите, как складывается, ваш фильм будет идти 24 ноября. Запишите, наши друзья.
Спасибо вам
24
большое.
Ноября в 19 часов. А в 16 часов как раз будет «Сталинградское Евангелие» Ивана Павлова называется этот фильм, где главным героем как раз архимандрит Кирилл Павлов, который рассказывает об этом. Безумно интересно. И практически те же мысли, которые вы сейчас говорите, в вашем фильме прозвучали в Солженицыне.
Ой, обязательно там тоже пойду послушать его, да, послушать. Я сам, когда лично снимал его, там для «Минуты молчания», я лично испытал великую энергетику этого потрясающего старца. Я вот счастлив, что я прикасался к таким людям, как и отец Николай, да, и отец Кирилл.
Счастье, да, что мы их видели, застали, просто, да, видели. Они, да, же не были златоусты большие, но просто,
нет,
они свидетельствовали своим существованием.
Но они были умны, умны Богом. Внутри, Божьей какой-то силой. Вот они умны силой веры, вот так.
Ну что ж, спасибо большое, Сергей Валентинович. Сегодня мы о фильме «Александр Солженицын. Раскаяние» режиссера Сергея Мирошниченко беседовали с ним самим, Сергеем Валентиновичем Мирошниченко. Фильм будет в 19 часов 24 ноября, а перед этим в 16 часов будет несколько интереснейших фильмов. В частности, завершается программа предыдущая именно «Сталинградским Евангелием» Ивана Павлова, режиссера Владимира Шуванникова. Спасибо большое, Сергей Валентинович. Надеюсь,
спасибо.
Надеюсь вас увидеть на премьере вашего фильма.
Буду стараться. Спасибо вам большое.
Будьте здоровы. До свидания.
До свидания.